Наш самый главный долг – это благовествовать роль церкви, а Бог суверенный. То когда мы смотрим на Авраам, все его дела, нам стыдно должно быть. Тут нету, чтобы сказать, ну, тут есть честь и слава Авраам через его поступки. А что самое главное, это что Бог его вменил, и через это он получил праведность. А когда исследуешь его жизнь, тогда видишь, как он возрастает в его вере, как Бог дает больше ответственность, и как Бог может его использовать. Но сколько есть несовершенное в его дела, потому что это все, что дела человеческие могут представить. Моральные падения, плотские дела, мало что было положительное. А как мы уже рассматривали, человек без Бога, его дела негодны, Бог их и не принимает. Теперь второй стих, пожалуйста.
Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом.
То значит, и если он имел бы хорошие дела, какие эти добрые дела Бог мог бы вменить насчет его счет? И знаете, были много хорошие дела в Аврааме тоже. То есть, если исследовать его жизнь, мы можем найти добрые дела тоже. Но эти добрые дела его не оправдывали. Эти добрые дела просто хотели сказать, что тут есть доказательство, что он имеет отношение с Богом. И тут хотел бы хоть применить несколько стихов от Якова, чтобы знать, как мы можем применить добрые дела теперь у верующего человека. Первое место это будет Яков 2.21. Яков 2.21. И попрошу, чтобы прочитать.
«Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?»
То когда Яков говорит про дела плоти, это дела под закону, он говорит про дела веры. Он идет противоположно этому, что апостол Павел говорит насчет оправдания по вере. Яков хочет дать ударение теперь, что должно произойти через этот, кто имеет оправдание по вере. Должны быть плоды, должны быть следа. Можно знать, что да, эти добрые дела – это уже доказательство, что человек имеет правильное отношение с Богом. И можно тоже уточнить, это будет как Яков 2.23. Яков 2.23. Это тоже важное место.
«И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим».
И заметьте, что тут Яков будет цитировать от Ветхого Завета точно этот стих, что апостол Павел будет цитировать у Римлянам. То значит, они обе берут это место, только апостол Павел, он будет нам объяснять оправдание по вере, а Яков будет нам говорить, что должно произойти, какие следы должны быть у человека, потому что он имеет оправдание по вере. По-другому сказать, апостол Павел нам показывает наше отношение с небом, с Богом. Яков хочет показать наше отношение, как тут мы на земле. То значит, чтобы эти, кто окружают меня, кто имеет контакт со мной, мог испытывать через мои поступки, через мою жизнь оправдание по вере. То тут есть одно, что с практической стороны связано с доктриной, а апостол Павел только хочет ударение доктринальное пока дать, а потом в 12 главе до 16 применить это в практической. То видите, можем взять одно место, а сделать применение другое. Толкование одно, но они обе применили ее в жизни церкви, что необходимое было для церкви в это время. То Яков хотел показать разницу между мертвою веру, что принадлежит неверующему, и живую веру, что принадлежит к спасенному. То тут мы можем сказать, что обе цитируют Бытие, 15 глава, и 1 до 6 стих, контекст, на ударение на 6 стиха. И там оно говорит так, Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведности. Бытие 15.6. то Авраам, когда находился перед Богом, он стоял на этой земле, что самый слабый грешник будет стоять. Ничего не имеет, что предлагать Богу. Он только может уповать на Бога по вере. И это милость Божия, под благодатью Его, что Он возьмет эту веру, и как оно здесь говорит, и Он вменил ему это в праведности, оправдание по вере. И в Ветхом Завете есть благодать. Спасение только по вере. И как мы вчера хотели это ударение делать. От самого начала, от Адама до самого конца, когда будет уже к концу тысячи лет царств, спасение по вере. И где человек находится в истории, это где Бог теперь вменит эту веру к этому, что Иисус Христос сделал на Голгофе. То для нас это исторический факт, и мы смотрим назад. Авраам, он смотрел вперед. Он это по вере принимал. Ему все не было открыто. Но что было открыто, он верил, верил Бога. И это Бог тогда, кто справедливо может эту веру принять. Теперь 4.3.
Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность.
Знаете, он тут делает Писание, чтобы Писание теперь существовало как человек. Если правильно смотрим на Писание, и когда смотрим на Иисуса Христа, мы можем смотреть на Слово, как Иисус Христос, на Слово, как Личность. Слово – это Бог. И так Он хочет применить здесь, когда Он смотрит к Словам Божьим. Он смотрит к Словам Божьим, как тут есть Бог. Это Его авторитет. Для Него тут и нет различия, чей это Бог будет или Святое Писание. Это принадлежит к Нему. Это Его авторитет. То есть, если Писание говорит или Бог говорит, это последний авторитет, больше не можно спорить. И поэтому апостол Павел, он цитирует больше 60 раз от Ветхого Завета. Знаете, иногда получаем вредные профессора, знаете, что слишком много требует от нас. Я когда проходил римлянам, имел такой профессор. Он сказал нам, мы будем изучать римлянам теперь, но первая задача ваша будет, чтобы вы написали реферат. Найдите все места от Ветхого Завета, что апостол Павел цитирует в римлянам. Но я говорил вам, уже есть больше 60. А как новый студент, молодой у веры, вот нужно было чухаться, знаете, чтобы найти. Но что он хотел нам сказать? Когда апостол Павел дает полемику или апологетику, его авторитет – это Писание. Когда мы будем благовествовать, когда будем проповедовать, наш авторитет – Писание. Не какой-то пример. Знаете, сказки рассказывать. Ой, наши люди любят, чтобы мы сказки рассказывали. Они выйдут из собрания и скажут, ох, какая хорошая проповедь. Что они помнят? Какие сказки он рассказывал? Ну, вы знаете, что я говорю. Но тоже, когда мы ведем аргументы, знаете, чтобы дать авторитет к Писанию, Бог не нуждается в этом. Иногда можем применить какую-то хорошую иллюстрацию от что-то современное, но это чтобы только был как мост для этой личности, чтобы приблизить его к Писанию. Но Бог не нуждается в нашей помощи, чтобы дать авторитет Писанию. Наоборот, мы будем использовать Писание как авторитет, потому что это Слово Божие, что коснется к сердцам людей. Это Слово Божие, что будет менять личности, чтобы они были образ Иисуса Христа. Не наша мудрость, не как мы представляли этот проповедь или лекцию. Это Слово Божие, что будет иметь эту силу, это влияние, это, что Святой Дух может использовать. И поэтому будем использовать Писание как наш авторитет. Поэтому самые сильные проповеди – это когда берешь стих и идешь слово за слово. И даешь возможность Святому Духу, чтобы использовал Его Слово, чтобы оно коснулось к сердцам. Чтобы это осталось в сердце, когда выходит из церкви. Или через наши беседы с кем-нибудь. То когда мы благовествуем, мы хочем, чтобы Слово Божие осталось этой личностью. Чтобы когда он сам находится и размышляет беседу, что вы провели с ним, чтобы он вспоминал, что Слово Божие говорит. И тогда Святой Дух имеет с чем работать, с чем действовать. и с чем-то дать это удар на сердце. Это Слово Божие, что разобьет сердце. Это холодное сердце, чтобы оно стаялось, чтобы немножко потеплело. Слово Божие имеет такую силу. Ой, если бы мы больше ценили авторитет наше Писание. И слава Богу, что братство сохранили здравую доктрину, сохранили авторитет Писания, что оно без ошибки, оно есть богодухновенное. Это наш авторитет. Я не знаю, что вы иногда останавливаетесь и себе думаете, это Слово Божие. Это не просто Библия, это Слово Божие. Вы от кого-то получите слово иногда, и знаете, зависит, кто это передал, какую ценность оно имеет. То мне когда подают эти вопросы, ну, это вопрос, прочитаем и все. Но знаете, если мне кто-то передаст письмо от Любы, это никогда не выброшу. Оно войдет мне в Библию, а потом вспомню, еще прочитаю, особенно в командировке, знаете. И если она спрятала в чемодане, когда уезжал и не знал, когда выбираю свои вещи на первое место, где анализ, а тут она спрятала письмо для меня. Думаете, я буду отлаживать? Ну, потом, когда мне время есть, где останавливаюсь, что бы ни делалось бы. Я хочу прочитать эти слова. Пример. Что Слово Божие для нас? Это, что апостол Павел хочет использовать, чтобы дать авторитет к его аргументу, что он говорит. Видите, Бог обещал к Аврааму. И это, что он хочет тут цитировать. Авраам находился в этом положении, где Бог связывал все его обетования с сыном. Но откуда он достанет этот сын? Уже большой срок времени прошло, но он еще не имеет сына. Он хочет, чтобы Бог ему хоть дал бы намек, знаете, хоть несколько семечек ему дал бы, чтобы, знаешь, пункт А, пункт Б, пункт С, знаете, чтобы он мог бы тогда знать, что уже приближается это время. Но Бог ему просто сказал, будешь иметь сын, и все. Ну, когда? Знаете, много раз мы так поступаем с второе пришествие Иисуса Христа. Мы хотим уже в хронологической форме эти все знамения сложить, чтобы мы знали, что уже ближе приходим к восхищению церкви. Бог так не поступает с нами тоже. Он нам хорошую панораму дает, но мы должны верить, что Слово Божие говорит, и мы знаем, что это есть факт, это есть реальность. Будет восхищение церкви. То здесь Бог ему не даст конспект, чтобы он мог иметь утверждение, он просто ему дает обетование в общей форме. Но мы знаем, что он верит. Бог ему даст потом немножко детали. Знаете, он ему потом скажет, да, будешь иметь сын, а потом через этого сына и наследство, знаешь, ты будешь иметь больше наследства, чем там звезды на небесах. Да, но какой первый пункт будет для меня, что Сара будет беременна? Но это не касается тебя. Веришь, Авраам? Да, веру. Это все, что он мог сделать. Знаете, это все, что мы можем делать. А можно другое сказать, тут не можем почитать или дать честь к Аврааму за его веру тоже. Подумайте про это. Бог ему сказал слово, и он теперь должен верить это слово. Это небольшое дело, если подумать, серьезно. Должно быть сомнение в Слове Божьем? Понимаете меня? Потому что если человек даст слово и веришь, это большое дело. Потому что может быть сомнение, обстоятельства может измениться, законы могут измениться, может какая трагедия случится в этой личности, может он умрет и не сможет выполнить его слово. Знаете, это больше веры берет, чтобы верить слово человека, но верить слово Божие – это небольшое дело, это авторитет. Слово Божие меняется? Никогда. Обетование Божие будет выполнено? Да. Это абсолют факт, да. Другие законы могут меняться, но законы Божьи никогда не меняются. То есть это небольшое дело, что Авраам сделал здесь, верить в Бога. Он верил, что Бог сказал, что только Бог может сделать. То значит, он имеет Слово Божие, и он верит, что это Слово будет выполнено, потому что Бог это сказал. Он верил в своем сердце, что Бог ему говорил. Это есть истина для него. Ему не нужно стараться. Сколько он работал, чтобы прийти к заключению, можно верить это слово? Сколько труд он совершал, и пот падало, знаете, потому что так трудился, так нажимался. Нет, он верил, потому что это Слово Божие. Что изменилось, это было его отношение к Богу. Это было от внутреннего человека. Но тоже по-человеческому размещать, это не было большое дело. Знаете, я, когда пришел к этому, чтобы начинать думать в этой форме, я себе думаю, ну, почему я больше не доверяю Слову Божию? И вы так само. Потому что это есть авторитетное, абсолют и так дальше. А все другое, что окружает нас, это все временное. И нету гарантии. Но когда Бог говорит, это гарантия. Никто не сможет разрушить это, что Бог сказал тоже. Сатана пробует, но Бог все равно свою волю выполнит. Это абсолютная истина. Знаете, это просто утвердить, что Авраам, он небольшое дело сделал. Но большое дело – это, что Слово Божие было дано. И это, что мы имеем. Ну, продолжаем насчет веры Авраам, что он принял обетование Божие как реальность. А Бог вменил эту веру, как здесь для Авраама, в праведность. Но это было дар от Бога. Он не заслужил, он не работал, он просто верил в это слово, что Бог открыл для него, это обетование. И этот фраз здесь, где оно говорит, «вменилось ему», «вменилось ему», то в греческом буквально это хочется сказать, «он поставил на его счет». То значит, тут есть документ, и тут документ Авраама. С одной стороны можно отрицательную, с другой стороны можно положительную. Но Бог взял и на его счет написал, вменилось ему. Все заплачено. Это оправдание. Он будет это слово использовать. И я честно скажу вам, я не исследовал все эти на русском языке. Но я скажу, в эти стихи, где оно находится на русском, это в греческом языке, и я надеюсь, что в переводе оно «вменилось» или «вменить», в какой-то форме оно будет, потому что он потребляет это, вот, дам эти стихи, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 22, 23 и 24 стих. То это важное слово. Повторяю, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 22, 23 и 24. И каждый случай, это что оно назначает? Поставить на счет человека. Теперь, в Бытие 15:6 это хороший пример для нас. В Новом Завете это находится в Филимон 18 стихе, где он говорит, если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Это слово «вменить» в греческом. Хорошо? То значит, это Филимон 18 стих. Филимон 18 стих. То вы знакомы с это послание, знакомы, что там происходило. И если этот человек находился в долге господину, апостол Павел сказал, поставь это на мой счет. Прости ему, и как бы он уже не имеет долги к тебе, то он без долгов, потому что оно будет поставлено на счет апостола Павла. Если это смотреть как бухгалтер, это или ставишь на сторону, что должен, или на сторону, что уже заплачено, на счет. В Писании контекст нам утверждает, что это отрицательное или положительное. Теперь, когда оно касается веры, то это все время положительное. Но если будете исследовать это слово в обширной форме, тогда нужно смотреть на контекст, какое ударение оно хочет дать. Но это есть самое важное слово в 4 главе – «вменить». Теперь еще раз только уточнить. Оправдание по вере – это, что Бог делает, вменить, на мой счет, чтобы я мог правильно стоять перед Богом. Теперь вспоминайте, три главы мы говорили, человек под грехом он осужден, не имеет никакой пропуск к Богу. С другой точки зрения, Бог и не может смотреть на нас, потому что святой Бог не имеет контакт с грешником. Что с этим смысле? Но теперь я имею оправдание, потому что он принял, что Иисус Христос сделал. То значит, он повернулся теперь и может смотреть грешником через жертву Иисуса Христа. Но чтобы иметь контакт со мной, я должен по вере принять это, чтобы оно было поставлено на мой счет. Если оно не на мой счет, я еще грешник, и есть большой разрыв между меня и Богом. Но когда я по вере принимаю Иисуса Христа как моего личного Спасителя, тогда Христос теперь печат на мой счет. Теперь я имею оправдание по вере. Бог имеет полную право это сделать, потому что все заплачено. И это было с пролития крови Иисуса Христа. Мы заметим, когда придем к концу этой главы, что печать к этому всего – это из воскресения Иисуса Христа. Это гарантия, что это все было принято, и Он живой, и Он ходатайствует за нас. То тут очень много входит здесь. То это оправдание, это как бы документ, что я теперь имею оправдание перед Богом через Иисуса Христа. Посвящение, это потом будем начинать рассматривать, здесь, где я получаю теперь праведность Иисуса Христа в своей жизни, оно теперь будет часть моей жизни. То теперь оправдание – это перед Богом. Праведность Иисуса Христа в моей жизни – это перед людьми теперь. То значит, освященная жизнь теперь должна иметь влияние на этих, кто окружают меня. Они должны видеть, что тут есть муж Божий, чадо Божие, сын Божий, христианин, новый возрожденный. Потому что тут должно быть характеристики праведности Иисуса Христа от меня. То значит, должны быть перемены в жизни. Потому что если я имею оправдание по вере, теперь имею праведность Иисуса Христа в моей жизни. Революция началась от внутреннего человека. Я не могу быть, как я раньше был. Тут есть новая жизнь теперь у меня. А потом он будет говорить, что тут теперь и Святой Дух живет у тебя. И поэтому мы сразу хотим заниматься с ученичеством, с новым возрожденным, чтобы он мог понимать, что происходит у него. И дать ему направление, чтобы он мог воспитываться в этой новой жизни. Если это не делаем, сатана знает, как пробуждать ветхого человека. И он знает, какую тактику использовать, чтобы столько конфликт было между ветхим человеком и новым человеком, что человек хочется сдаться, потому что он понимает, если я покаялся, я теперь чадо Божие, все должно быть как рай. Но мы знаем, что оно не будет так. Новый конфликт начинается. Но когда мы воспитываем и занимаемся с ученичеством, готовим, он тогда понимает, что происходит. Он понимает, что он теперь новое чадо, но тут есть новая борьба теперь. Но какая помощь есть от Господа? Как можно уповать на Него? Почему нужно изучать Библию? Как можно слышать этот тихий голос через Писание, как указывает волю Божию и направление духовное, тогда человек меняется. И это Бог делает это в него, но через правильное направление. Какая мать, когда приносит ребенка домой, говорит, ну хорошо, расти. Голодный? Холодильник там, кухня там, пожалуйста. Но это, что мы делаем иногда с новыми возрожденными, знаете. Делай, что хочешь. Ты уже чадо Божие. Я уже могу рассчитаться. Я уже работу сделал. Нет. Потому что обширное слово спасение включает освящение. То, знаете, это великая ответственность, когда Бог нас использовал, чтобы родить нового ребенка во вере, чтобы теперь дать правильное воспитание, чтобы этот человек мог воспитываться и вырасти в Иисусе Христе. Это и слава для Бога тогда, как Он тогда участник, член, это как член Церкви Иисуса Христа. То значит, если я его не буду учить роль Святого Духа в жизни, потому что он не будет знать, что он еще имеет Святого Духа, пока ему не объяснишь от Писания, потому что ты по вере принимаешь, что Писание говорит. И ему будешь наставлять, что нужно пройти водное крещение, что апостол Павел, он крестил, и он это учит, и это передается для церкви. Это наша обязанность перед Богом. Это тоже мы делаем, когда мы уже можем свидетельствовать другим, что есть реальное в нашей жизни. Да видите, все эти пункты мы должны воспитывать. Это не автоматично. И поэтому, как в церкви, где я член, есть класс для нововозрожденных. Есть брат назначен, ученичество. А когда человек проходит водное крещение и будут принимать как члену церкви, тогда они воспитывают, что это означает быть членом. Потому что не можно сказать, слушай, в 5 главе от 6 до 10 стиха там говорит твои обязанности как член церкви. Видите, они еще не знают, как это исследовать у Писания. Нужно учить. Нужно учить, какой порядок у церкви. Потому что каждая поместная церковь имеет свои порядки тоже, кроме общей порядки. Чтобы он чувствовал неловко, но чувствовал как дома, как он принадлежит к семье. Ну хорошо, тогда это оправдание и освящение. Они обе включаются в спасение. Можно записать Яков 2:14-26. Потому что это теперь уже практическое в жизни, когда человек есть оправданный перед Богом. Это вторая глава 14-26, Яков. То тут оно нам говорит про освящение. То значит, как я должен... Да, да, это теперь доказательство моей веры. Оно дает откровение к другим, что я имею оправдание перед Богом. Поэтому мы говорим, спасение – это не есть награда по причине моих делах. Это есть дар от Бога. Оправдание по вере – это есть по благодати. Оно не может быть какую-то работу, что я выполняю, или действие, или какая-то награда. Это все по благодати. Ну, еще продолжаем. 4 стих. Пожалуйста.
Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу.
Если я работаю в мире, это обычно принято, что нужно зарплату давать за это служение, что было выполнено. То есть я работаю, кто-то должен платить. Это просто по-человеческому. То есть я какую-то работу выполнил, то назначена сумма деньги. Это принято большинство в этом мире. Работаешь, заработаешь. Здесь оно уточняет, что Авраам, это, что он приобрел, он не работал для него. Это, что он получил, это спасение, это не было награда, или что он заслужил, или потому что он что-то выполнил, чтобы заслужить это. Спасение человек не заслужил его, это от Бога. Мы ее принимаем. То значит, Бог нам ее предлагает, мы ее получаем как подарок. Это дар Божий. Продолжаем в 5 стихе.
А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность.
То здесь, когда оно говорит насчет делающему, это в моральном смысле, а но верующему это в Боге. Если человек не работает, он может получить подарок. Чтобы получить этот подарок, он не должен что-то сделать, чтобы получить этот подарок. верил в Бога, вера в Иисуса Христе имеет обетование, то это обещает, что что-то получишь. Но это есть дар. Это есть от Бога. Тут хотел бы намек дать, но я буду продолжать. Это включает служителя тоже. Это говорит про две сына церкви. Потому что иногда смотрят, он пресвитер, он проповедник, он живет по вере. Тогда не нужно платить. Это не работа, это вера. Слово Божие имеет другие места, где оно хорошо указывает, что тут нужно содерживать. Должно быть содержание, должно быть освобождение, чтобы выполнить этот труд. Труд, что проповедник совершает, это не спасение, это не оправдание, это есть труд, а церковь имеет эту ответственность, чтобы обеспечивать, потому что там есть другие места, что очень конкретно это говорят. Но если уже начинает размышлять так, они будут добавлять к спасению, к оправданию по вере, но никогда нет проблемы, чтобы не добавлять к содержанию проповедника. И они знают, как это различать. Не имеют никакие проблемы. Но это неправильное толкование Писания. Хорошо, продолжаю. Пятый стих теперь. Как его мы размышляем, мы видим, что Бог оправдает здоровых людей, святых людей, добрых людей, этих, кто заслуживают. Кого Он оправдывает? Нечестивого. Самый хуже человеку в мире. Теперь по-человеческому он может находиться на несколько этапов или на несколько уровней, но по-богословскому нечестивого. Он без Бога. Он без праведности. То Бог оправдает по вере, через веру, не через делах. Еврей думал, что Бог оправдает религиозные люди на основании их дела. Это что апостол Павел здесь теперь хочет ясно объяснить. Апостол Павел дает указание, что отец Авраам, его спасение было только по вере. Основание его спасения по вере. Это только один метод или канал, что Бог использует, чтобы искупить человека. Это по благодати, по вере, не по делам. Вера – это только когда есть побуждение или убежденность от внутреннего человека, что он теперь смотрит к Богу, чтобы принять этот дар Божий. И он знает, что он не заслужил, он безбожник, он против Бога, он под грехом, он осужден. Но теперь у него есть пробуждение в внутреннем человеке, и он знает, откуда вот теперь есть помощь. И это по вере он принимает, что Бог сделал для него. А Бог тогда оправдывает, и это идет на счет Иисуса Христа, чтобы мы могли иметь оправдание. Он все принял на себя, чтобы мы могли иметь праведность Его. Знаете, Бог не мог бы оправдать праведность Авраама. Он только мог бы оправдывать его грех. Но это через его веру. А Бог вменил Голгофу для него. То значит, это только через жертву Иисуса Христа, через пролитие крови Иисуса Христа. То до Голгофы грех верующего было заплачено с ожидания к этой жертве, что еще будет. После Голгофы мы теперь смотрим, что уже было сделано для нас. То Голгофа имеет эти обе роли. Она тогда выполняет долг от прошлого, но она тоже выплачивает этот долг для будущности. То все, кто и завтра будут каяться, уже все сделано на Голгофе, кроме их. А Иисус Христос на небесах, Он будет это использовать к спасению человека. Но нужно это вменить. И это Божие право теперь, потому что находимся в Него. Но теперь, только чтобы использовать несколько различных фраз, как находится в Писании, чтобы увидеть некоторые другие точки зрения, хоть оно говорит одно и то же. Мы встречаем у Слова Божия, оно говорит «правда Божия». Это будет как в 1.17 и 3.21 в Римлянам. Это 1.17 и 3.21. Это здесь хочет сказать, что это есть от Бога. Он, кто назначает, Он, кто вменяет насчет человека. Когда оно говорит «правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа», это второе послание Петра 2.1, то оно тут немножко по-другому выражается. «Правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Второе послание Петра 1.1. Тут оно хочется сказать, это что Иисус Христос представляет Богу Отцу. И по вере он тогда принимает. И это тоже называется праведностью веры. Праведность веры. Это будет как в Римлянам 4.13. Это все и одно и то же, только в контексте дает другое ударение. То значит, когда оно говорит праведностью веры, это как приобрести эту праведность, как получить это оправдание. Еще один случай, это будет человеку праведность его. Человеку праведность его. Это Иов 33:26. Это что Бог делает для человека. Это не значит, что оно было в него, потому что человек не имеет праведности у него. Пожалуйста. Теперь можно еще сказать, я не понимаю это все. Я по вере принимаю это все. И уже четвертый день и сознаваться, я не понимаю. Но слушайте, я, как и вы, должен принимать это по вере. Это благодать Божия, что дает возможность, чтобы оно открывалось, и глубже можно войти в понятие. Но знаете, я только могу это жить, как и вы, по вере. Точно. То знаете, я не знаю, сколько раз уже через Римлянам прохожу, но я еще учусь, как и вы. Есть места, что Бог еще открывает. Есть места, что теперь немножко лучше понимаю. Не значит, что я лучше смогу объяснить, но лучше понимаю для своей собственной христианской жизни. Но одно я знаю, что Он заплатил за меня. И Бог вменил этот счет мой на Иисуса Христа. То значит, мы потом будем больше это разъяснять, что тут теперь оно включает мою вину, оно включает мои грехи. Оно включает власть и силу, грех. И это все включается в мое спасение. И тогда я должен принять на себя мою ответственность за это, что теперь я понимаю. Но все по вере я это беру в свою духовную жизнь. Я хотел хоть пару пунктов, только в краткой форме, что эта вера есть, потому что это есть важное, как оно объясняется в Писании. Мы верующие, но это не есть фантазия, это не есть пустое, это не есть, как человек думает, знаете, легкомысленно, без разума и так дальше. Тут очень много включается в это слово веры. И знаете, вы подумайте, как можно это по-русски сделать. Я только скажу вам, я беру это слово «вера» по-английски, и для каждой буквы я даю какую-то информацию, чтобы дать понятие к слову «веры». То видите, по-английски оно будет так. То какую информацию я должен иметь, чтобы иметь веру? Потом для каждой буквы я что-то добавил. Потому что, знаете, память Ехтеренко такой слабый, знаете. То нужно какие-то инструменты себе приготовить, чтобы хоть что такое понимать. Я так и делаю насчет молитвенной жизни, я так делаю насчет беседы насчет личной евангелизм, потому что, знаете, Дегтяренко имеет проблемы с головой, а это помогает. Вы верите, если я только шучу? По-моему, никто не улыбается, то серьезно принимаете. Ну, спасибо. Ну, хорошо. Первое, это будет факт. Нужно иметь информацию, нужно иметь основание для этой веры. То значит, нужно иметь знание. То хочется сказать, я должен иметь информацию, что это означает искупительная работа Иисуса Христа для моего спасения. Что Иисус Христос сделал, чтобы я мог иметь спасение? Что было выполнено через Иисуса Христа? То значит, я должен иметь немножко информации. И можно тут применить несколько стихов, только запишите. Это только пример. Вы можете это вырабатывать для себя, но хоть тут некоторые пункты, чтобы помогли вам насчет этого направления. Но стихи, что использую, это как первое послание Коринфянам 15:18. Это самое главное. А тоже можно и 14, и 17 стих смотреть. Но первое послание Коринфянам 15:18 как главный стих. А в Писании мы заметим, что есть очень много фактов, что я должен знать, но особенно насчет искупительной работы, что Бог выполняет. Вторую заголовку я себе ставлю «Согласие». Да, «Согласие». Видите, это одно, чтобы иметь информацию и знать, а теперь я должен соглашаться с этой информацией.